Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня у нас особые гости – Билли Брим из молитвенного служения в Азарксе. Мы рады, что она сегодня снова с нами. Мы с Билли любим проводить собрания вместе. Совсем недавно мы провели замечательное собрание, там было здорово. И Господь начал говорить нам о славе Божьей, вернее сказать, о благости Божьей, что на самом деле то же самое, как мы узнаем на этой неделе. Я проводила воскресное утреннее служение, на котором было около 600 женщин. Мы были в уединенном месте, у озера. Это было похоже на лагерь, как лагерь в Кугамонге. Я собиралась проповедовать о благости Божьей, но приготовила также и другие места Писания. И как только я начала проповедовать, Бог стал давать нам другие места Писания. Мы пошли в другом направлении, и это нас так вдохновило. И мы хотим поделиться с вами теми прекрасными вещами, которые благословили нас. Мы хотим, чтобы это принесло вам радость и свободу. Так что мы с Билли еще раз прочитаем вам два пророчества, о которых говорили вчера, а затем обратимся к Слову Божьему.
Знаешь, я вспоминала о том, как ты приехала в наше служение, и после собрания североамериканских индейцев мы вышли, чтобы поесть. Когда мы сидели в ресторане на вершине горы в Азарксе и смотрели вниз на эти горы, мы увидели, что электрическая компания прорубила между деревьями широкую просеку, чтобы проложить линию. И она выглядела, словно дорога, идущая через горы. И брат Копланд сказал: «Видите это?» Я ответила: «Да». И он сказал: «В 80-х я видел эту дорогу. Когда я проповедовал, я видел эту дорогу. Иногда я выходил на нее, и мне хотелось пройти по ней вниз, но я не мог. Я проходил совсем немного и не мог идти дальше. Это было еще не Божье время». Он сказал, что это дорога, дорога откровения. «А теперь мы на этой дороге», — сказал он.
А когда он был на собрании, он видел это откровение, но не мог его рассказать. Когда он выходил из-под помазания, он не мог вернуться к нему.
Он не мог вернуться к тому
откровению. Но он говорит, что теперь все изменилось.
Он сказал, что мы сейчас на этой дороге. Мы уже на середине этой дороги откровения. И именно это произошло со мной и с Глорией в эти выходные дни, когда мы вернулись из того лагеря. Мы были на дороге откровения. Мы видели благость Божью, славу Божью, взрыв. А затем мы получили понимание этого из Писания. Глория сказала: «Давай выступим на телевидении и поделимся этим с нашими друзьями».
Я собиралась записывать передачи на этой неделе и сказала Билли: «Хочешь приехать, и мы поговорим об этом?»
И посмотрим, что еще к нам придет.
Да,
ведь еще больше откровения могут прийти. Откровения придут и к телезрителям во время нашей передачи. Итак, 1 мая я была в Швейцарии. Вечером мне дали микрофон и попросили немного рассказать о нашем проекте в Израиле. И когда ко мне в руки попал микрофон, я забыла про Израиль и услышала слово «взрыв». Сейчас я читаю о том, что произошло. В своем духе я слышала одно слово, и это слово «взрыв». «Взрыв». Я услышала его дважды. Это не взрыв, разрушительный для церкви, а взрыв, который происходит в теле Христовом по всему миру. И это уже началось. Мы еще ничего не видим, но это началось. И я его ощущаю. Он исходит из нас. Это сила. Есть сила в наших словах. Есть сила в нашем помазании. И это происходит уже сейчас. Эта сила способна осуществить планы и цели Божьи. И вы увидите своими глазами, что определил премудрый Бог.
Аминь. Своими глазами это и есть проявление.
Да. И знаешь, Глория, у тебя есть прекрасный новый дом. И я была с тобой все те месяцы, когда ты его планировала. Ты планировала каждую малейшую деталь, и сегодня я подумала об этом. Бог запланировал каждую малейшую деталь. И это осуществится. А для этого необходим взрыв в нас.
Аминь. Да.
Так и здесь сказано: сила способна осуществить планы и цели Божьи. Вы увидите своими глазами, что определил премудрый Бог. Полностью отдайте Ему себя. Отдайте свой дух, душу, разум, волю, эмоции. Отдайте свои руки и ноги, глаза и язык. Полностью отдайте себя своему Богу, так как Он должен обладать вами. Сила, дающая вам возможность сделать это, работает внутри вас, и все это произойдет. Вся работа будет выполнена, все будут завоеваны. Мы перейдем в следующий век, и вы вплотную подошли к этому. Этот век уже наступил, века заходят один на другой, и Божья сила воскресения взорвется внутри вас, поднимет вас, обновит вашу юность, придаст вашим клеткам энергию, чтобы вы завершили работу Божью точно по расписанию. Это пророчество пришло 1 мая в Швейцарии, а в конце мая брат Коупленд произнес другое пророчество.
Кстати, Кеннет наедине, в разговоре со мной, говорил, что где-то с апреля месяца 2000 года он слышал от Господа то же самое слово — взрыв.
Он слышал то же слово?
Взрыв, взрыв. И он видел это как взрыв проявления Божьего, самого Бога, Его силы. И вот что он сказал на конференции сближения народов. Вот что Господь сказал через Кеннета. Причина в том, что времени не осталось. Часы завершили свой ход. Так как прежде основания мира я завел их, я привел в действие время до определенного срока. И поскольку сроки установлены, говорит Бог, я не могу их изменить. Измени я их, и наш враг, наш с вами враг, сатана, мог бы встать передо мною и объявить мои первые слова о времени ложью, и будь это ложью хотя бы секунду, он стал бы Богом вечности, а этого не произойдет. Я не опоздаю ни на мгновение, и каждое сказанное мною слово исполнится. «Это мое время, — говорит Господь, — это наилучшее из времен, но и наихудшее из времен, ибо это самый предел, и имеющие мудрость и понимание уже видят, что период великой скорби недалеко. Сейчас земля полна моей славы, но она полна и греха в то же самое время. Грех проявляется в суде, а праведность — в славе». Это уже началось и будет происходить быстрее и быстрее, с такой интенсивностью и силой, какой вы еще не видели. И это никогда больше не уменьшится. Отныне мы будем идти лишь вверх. Этот процесс не ослабеет и не замедлит свой ход. Дальше он будет лишь становиться быстрее, интенсивнее, больше всего будет задействовано, и он станет более взрывным. Отметьте это лето. Я отмечаю это лето как время взрыва. И он здесь объясняет, что это взрыв проявления славы. Я отмечаю начало лета уже сейчас. Это началось летом 2000 года. Весь мир говорит, что начало лета завтра, но сегодня, говорит Господь, начало моего лета 2000 года. Это было 27 мая, накануне Дня памяти погибших. На крыльях этого собрания, там, где собрались могучие орлы, исход войны решен еще до того, как произошла первая битва. Когда вы на стороне Бога, то исход уже решен, он уже определен. Так и произойдет. Все пойдет Божьим путем. Он не потерпит поражения ни в чем. Пусть собрание орлов Божьих, несущих Духа Божьего, взмывает с этой горы, с этой молитвенной горы, и парит, наблюдает, служит, провозглашает, утверждает, призывает проявление славы Божьей в течение всего лета. Пусть орлы летят, и пусть сила Духа Святого станет известна среди всех народов по всей планете. Вот что сейчас и происходит. И не будет больше тех, кто встает и поднимает знамя против вас. А многие из тех, кто поднимается в праведности и радости, вы вырвете из пасти суда и приведете к проявлению славы. К этому Бог и стремится. Он хочет, чтобы все были выхвачены из пасти суда. Он не хочет суда ни для кого. Он послал на землю Своего Сына, чтобы мы могли быть на правильной стороне Его движения. Так что зависит от вас, будете ли вы на ней. Если вы еще не приняли Иисуса Господом в своей жизни, пора это сделать. Перейдите на сторону благословений этого обоюдоострого меча. Эти слова уже вышли из уст Божьих. Эти слова вышли из сердца Божьего. и показали нам, какое сейчас время. Бог говорит нам, какое сейчас время, и показывает нам направление, чтобы мы могли жить в благословении все время.
Мы можем жить в благословении, и здесь мы слышим, что грядет взрыв, и у этого взрыва есть свои стороны. Но он должен произойти, так как все должно исполниться вовремя. Вся работа должна быть выполнена. И поэтому в нас, в народе Божьем, сила должна стать мощной, чтобы выполнить эту работу. И эта сила придет. Она проявится. Это и есть Слово Божье. И с одной стороны, это суд, а с другой — благость. И когда я впервые услышал об этом взрыве, это напомнило мне историю о докторе Иби. Многие слышали о докторе Иби. По-моему, он жил в Чикаго, точно не помню. Но он упал со второго этажа, с балкона, когда передвигал мебель, ударился головой и умер. То, что он был доктором, дало ему глубокое понимание того, что он испытал после смерти, когда попал в вечность. Затем он вернулся. И все хотели услышать, что скажет доктор Иби, потому что как доктор он мог объяснить физические ощущения и явления. Он написал книгу. Я не помню ее название. Кажется, «Восхищенный в рай». Ее автор — доктор Иби. В те дни его часто показывали по телевидению, и я приобрела его книгу. Но когда я услышала о взрыве, я вспомнила ту часть книги, где он писал о своем отце. Его отец в 30-е годы был главным инженером на строительстве огромной дамбы и электростанции. Я могу ошибаться, но его отец был главным инженером-электриком, и они проводили электричество по всему юго-западу Соединенных Штатов. Президент Америки был задействован в этом. Он хотел, чтобы электричество было проведено. Он обещал это людям, но они не могли наладить эту линию. У них была вся эта огромная энергия, но им был нужен маленький изолятор, чтобы провести эту электроэнергию людям. Маленький керамический изолятор, и у них его не было. Всякий раз, когда они использовали такой изолятор, он взрывался. Президент даже вызвал отца доктора Иби и сказал: «Вы знаете, что мы хотим провести электричество?» А отец доктора Иби был человеком молитвы. Он помолился Богу, и Господь сказал ему отпустить всех инженеров в отпуск на месяц. А у них по графику оставалось всего пару месяцев. И он послушался Бога, отпустил их в отпуск, а после вызвал их всех к себе. С Божьей помощью он знал, что делать. Бог сказал: «Пусть каждый из них расскажет, что он делал во время отпуска». И он начал опрашивать всех по списку, зная, что нужный человек все ближе и ближе. И в конце концов он дошел до него. «Что вы делали?» «Я ездил в Египет». «Что вы там делали?» В своем духе он знал, что это был тот самый человек. В Египте откопали захоронение в пирамиде. Я нанял верблюда и отправился на экскурсию к этому захоронению. «Что еще вы делали?» «Я нанял гида». «А что еще?» «Я, можно сказать, подкупил гида, заплатил ему, и он позволил мне взять домой один черепок». И он рассказал, как видел прекрасные сокровища, хранившиеся в глиняных сосудах. Он сказал: «Я взял обломок от одного глиняного сосуда, который лежал на земле разбитый, и привез его домой». И Господь сказал отцу доктора Иби: «Вот оно». И спросил: «В каком библейском чуде была самая большая взрывная сила? Какая естественная материя выдержала молекулярную взрывную силу?» И тот ответил: «Сосуды для воды. 6 кувшинов, в которых Иисус превратил воду в вино». Молекулярные изменения в тех кувшинах, когда вода превращалась в вино, были очень сильными, почти как атомный взрыв, но кувшины выдержали. Господь сказал ему сделать анализ этого черепка, что он и сделал, а затем из похожей материи они сделали изолятор. И когда они пустили электрический ток, он его выдержал.
Слава Богу!
Электричество пришло ко всему юго-западу Соединенных Штатов, так как только такой изолятор мог выдержать эту электрическую силу. И, услышав о взрыве, я подумала, что мы являемся этими кувшинами. Помнишь, в послании нам сказано, что мы глиняные сосуды? Мы носим эту славу в глиняных сосудах. И я поняла, что она взорвется в нас. Но мы должны быть в состоянии не разлететься на куски.
Да.
Мы не должны стать треснувшим кувшином. Мы должны ходить по Слову Божьему, чтобы суметь выдержать благость Божью. Чтобы выдержать силу Божью, мы должны ходить в любви. Мы должны ходить в вере. Нам нельзя оказаться в том состоянии, когда эта сила осудит нас, и мы можем умереть. И понимая все это, я теперь не хочу иметь ничего против кого-либо в теле Христовом, против кого бы то ни было, иудеев, народов или церкви, этих трех групп людей. Я не хочу иметь в себе что-то против кого бы то ни было. Я думаю, что Бог начал говорить мне о своей славе много-много лет тому назад. И это помогает мне сейчас. Если вы откроете со мной 33 главу книги Исход, то в точности увидите, что Дух Святой говорит нам через пророчество брата Копланда, что у славы есть сторона суда, что некоторых людей просто не станет. Лидерам этого мира нужно следить за этим. Если они не будут действовать в согласии с открывшейся волей Божьей, то на следующий день их уже может не быть. 33 глава книги «Исход» помогает понять, что слава Божья фактически является благостью Божьей. И знаете, Израиль упустил ее. Они сделали себе золотого тельца. Господь пообещал, что они войдут в землю обетованную, но теперь Он говорит Моисею, что не пойдет среди них. Он сказал: «Я не пойду среди вас, чтобы не истребить вас на пути». Видите, Бог и Его присутствие славны, и Он мог истребить их, потому что они согрешили. Они сделали золотого тельца. И тогда Моисей начинает ходатайствовать: «О Господь, Ты должен пойти с нами». И ниже в 15 стихе он сказал: «Если не пойдешь Ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Я не пойду в ту землю, если Твое присутствие не пойдет с нами». И Бог ответил на молитву Моисея в 14 стихе: «Сам Я пойду и введу Тебя в покой». Однако на этот раз скиния собрания будет за пределами лагеря. Бог не будет идти прямо среди Израиля, потому что Он бы судил их.
Да.
Его слава осудила бы их. И во время этих событий Моисей говорит в 18 стихе: «Молю Тебя, покажи мне славу Твою». И Бог отвечает: «Я проведу пред Тобою всю благость Мою». Я слышала, как некоторые утверждают, будто Моисей не получил того, о чем просил. Он просил о славе, увидел благость.
Да.
Это совсем не так. Древнееврейское слово «кабод» — «слава» — означает «тяжелый», «отяжеленный всем хорошим». Это великолепие, пышность, Божья благость.
Он получил ее.
Он просил о славе, то, о чем просил.
И увидев благость, он увидел славу.
Он увидел славу. Благость Божью. И в 19 стихе Бог сказал: «Я проведу пред тобою всю славу мою». И вот ключ. 21 стих. «И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя». Видите, это его благость. «Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду». Хорошо, ты увидишь мою славу. Да, ты увидишь мою благость. Но, Моисей, на самом деле, ты не готов к этому. И чтобы это не истребило, не уничтожило тебя, чтобы это не осудило тебя, у меня есть расселина в скале. Пойди туда, и я покрою тебя рукой своей. И тогда моя
нужно
благость...
Было быть защищенным.
Он должен был быть защищенным. И нам нужно понять, что Бог пророчествовал о том, что эта великая слава приходит посреди суда. Вы можете быть защищены благостью или славой Божьей.
Аминь. Да.
Но это нужно делать Божьим путем. И в книге Наума есть одно место. Я заранее записала. Это первая глава книги Наума, глава о суде. Во втором стихе сказано: «Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». А затем в пятом стихе сказано: «И земля горит или колеблется пред лицом Его». Но прямо посреди этого суда, в седьмом стихе говорится: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».
Да, вот где нужно быть.
Вот где нужно быть. И какие два слова использованы здесь? «Благ» и «надеяться», то есть «доверять».
«Благ» и «доверять».
«Благ» и «доверять». Вот что грядет. Эта слава будет также осуществлять и суд Божий. Сейчас происходит суд над народами. Он начинается. Благость Божья приносит это. И я не говорю сейчас о периоде скорби. В период скорби суд увеличивается. Но помните, в пророчестве сказано, что века заходят один на другой. Сейчас века соприкасаются. Я знаю, что евреи уже давно увидели этот год начала суда. Он начался 11 сентября 1999 года, по еврейскому календарю 5760. Они давно знают, что суд начнется. И во время суда и славы, в самый разгар этого времени, сказано, что Господь благ, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. И завтра мы поговорим об одном стихе. Мы поговорим о 20 стихе 30-го псалма. И мы прочитаем вам кое-что из книги, написанной Дэвидом Бэйроном. Его комментарии к этому стиху все время поддерживают меня. Они говорили мне в ночное время.
Это очень сильно.
Это очень сильно. Мы не хотим, чтобы вы пропустили завтрашнюю передачу. Мы будем говорить о благости Божьей, которая принадлежит вам. Благословен Господь.
Мы вернемся через минуту. Не уходите. Знаете, жаль, что эту книгу больше не печатают.
Жаль, что ее больше
возможно,
не печатают. Мы скажем ему, как это сделать.
И опубликовать. Этот человек пишет, как в Писании. Это так здорово.
Да.
Мы вернемся через минуту.
Представьте себе ужас осознания, что ваш ребенок выпал из движущейся машины. Ужас сцены, когда его неподвижное тело лежит на дороге, и боль от слов врачей, что он не сможет ни ходить и ни говорить. Бретту и Сэнди знакомы эти чувства, и они делятся с нами во второй части рассказа о Джошуа Банди.
Итак, врач вышел и сказал нам, что Джошуа нужно делать операцию. Я сказала, зачем? Он сказал, если мы не сделаем ему операцию, через 15 минут он умрет. И меня окружили люди, думая, что я потеряю сознание. Мои колени ослабели, и все мое тело тоже. Мой муж сказал, а в чем дело? Врач сказал, у него сотрясение и несколько ран.
Врач сказал, что у него была рана в мозгу и повреждение в центре речи. Это буквальные слова врача. Он сказал, поломанная кость попала в мозговой центр речи и добавил, он не будет говорить. Все это в приемной больнице. Врач выходит из операционной и обрушивает все это на нас.
И для мальчика 2 лет, чтобы кость 7 сантиметров попала в его мозг, это все равно, что повреждение всего мозга. И он сказал, мозг — единственный орган, который не заживает сам по себе. У него 40% шансов на выживание и 0% на речь. Он не будет говорить.
И у меня было откровение, что мне не нужно умолять Бога исцелить моего сына. Это и так воля Божья. Он желал здоровья моему сыну больше, чем я. И мне кажется, что часто, когда люди молятся и говорят Богу, «О Боже, исцели моего сына!» Или сделай то-то. А ведь дело в том, что Бог по своей природе желает, чтобы мы были здоровы. И мне вовсе не нужно умолять было Бога об этом. Самое главное было то, чтобы мы знали, что это воля Божья. Мы применили Слово Божье по воле Божьей. И оно должно было осуществиться в жизни нашего сына.
В отделении реанимации мы взяли магнитофон с непрерывным режимом. И с одной стороны мы поставили кассету Кента Копленда со стихами об исцелении, а с другой — кассету для детей на тему Евангелия. Мы взяли эти кассеты, взяли маленькие наушники, чтобы он постоянно слушал это. Он находился в состоянии комы, глубокой комы, без сознания, и фактически зависел от системы поддерживания жизни. И я помню, как медсестры говорили до того, как мы принесли наушники. Мы принесли их на второй день. На самый первый день у нас их не было. И они говорили, принесите другую кассету. Эти места об исцелении просто сводят нас с ума. Но я сказала, нет. Они сказали, он не понимает, что говорится. Я сказала, но его дух знает.
Бог почтил веру Бретта и Сэнди. И Джошуа выжил. Но на выздоровление ушло время.
На первом сеансе физиотерапии, на который мы привезли его, он был похож на кусок спагетти. Он ничего не мог делать. А на втором сеансе, через 2 дня, он начал держать голову. А на третьем он начал сидеть, и его поддерживали. Он был похож на младенца. Он снова прошел через 7 младенческие стадии. А на 6-м сеансе он мог сидеть на коленях. И я спросила физиотерапевта, что он должен делать дальше. И она сказала, если он поползет, это будет чудом. И я сказала, хорошо, когда мы придем на следующий сеанс, он поползет. И она спросила, как вы думаете добиться этого? И я сказала, немного тренировки и много молитвы. В понедельник утром мы принесли его, я положила его на мат и сказала, «Джошуа, иди ко мне». И он встал на четвереньки и начал ползти. И я сказала, «Хорошо». Посмотрела на врача и спросила, «Что дальше? Что он должен делать дальше?» Она сказала, «Мне кажется, он может попробовать ходить». Мы пришли в среду, и он вошел в кабинет, и она закричала, «Это невероятно! Это милость Божья!» А 12 дней до этого она была агностиком. Теперь же она позвала всех посмотреть на него и сказала, «Мне кажется, ему больше не нужна физиотерапия». Она сказала, «Придите через 3 месяца, чтобы я убедилась, что он окреп и как он развивается».
Иисус любит малых детей, так всех детей на всей земле, чернокожих, белокожих и других он любит тоже. Да, он любит маленьких детей.
И год спустя Джошуа здоровый, счастливый, нормальный мальчик, 4 лет. Это живое свидетельство, чтобы все увидели, а он понял, что мы ограничены только небом.
Кеннет и Глория Копланд посвятили себя на исполнение того, что они видят в Слове Божьем. В книге «Воля Божия для тебя» Глория Копланд желает помочь вам познать совершенную волю Божью для вашей жизни. Эта книга – наш подарок вам. Просто напишите нам по адресу Украина, Львов, 79000, абонентный ящик 84, миссия Кеннета Копланда.
Итак, запишите все это, если вы этого еще не сделали. Отметьте для себя это. Храните это. Мир думает совершенно по-другому. Вам придется читать и думать об этом постоянно. 1. Бог не является автором провалов и неудач. 2. Нет такого понятия, как везение. И 3. Никто не может сделать из вас неудачника или глупца, кроме вас самих. И не имеет значения, что думает весь остальной мир. В расчет берется то, что думает Бог. Будьте всегда открытыми. Храните свой дух и свое сердце открытыми для Божьих идей, представлений и Божьего понимания, которые принесут вам необходимый вам избыток. Поэтому давайте сейчас обратимся к Господу и будем молиться и высвобождать свою веру в отношении ИПП. И идей, П. Представление и П. Понимание. Идея представления понимания для того, чтобы высвободить в своей жизни его способность. Отец, я молюсь и соглашаюсь сейчас в молитве с нашими телезрителями. Мы открываем наши сердца и наш разум для нужных нам идей, представлений и понимания твоих путей, твоих мыслей, твоих идей и твоих представлений. Спасибо тебе за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите получить наши книги, то напишите по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам совершенно бесплатно. До завтра, а пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус — Господь.